На следующий день Абая пригласили в восьмистворчатую юрту уездного начальника, где уже собрались бии. И узнав об этом, сотни обитателей дальних юрт, спускаясь с холмов, выходя из зарослей кустарника и с леса, окружали его и следовали за ним. Абай переступил порог большой юрты, где сидели уездные начальники и волостные бии. И сразу же туда устремилась шедшая за ним по пятам толпа, окружая юрту и набиваясь в нее до отказа. Людей было так много, что стражники не в состоянии были их остановить. Абай стал здороваться с чиновниками и биями, но шум толпы заглушал его слова. А жигиты все протискивались в дверь один за другим. И в огромном помещении стало так тесно, что казалось, для Абая не найдется места, где сесть. Би и волостные управители, со значками на груди сидевшие вдоль стен, вопросительно посмотрели на уездного начальника. Маковецкий посоветовался с крестьянскими начальниками, поднялся и объявил свое решение, которое тут же перевел Самолбек. «Собрание в юрте проводить невозможно, оно переносится на воздух. Все должны немедленно выйти». И уездный начальник вместе со своей свитой направился к выходу. Нелегко было вынести беспощадный зной летнего жгучего солнца. Волостные управители, подчеркивая свое внимание к уездному начальнику, расстелили кошку и ковры на траве между кибитками, стоявшими вблизи друг от друга, а сверху натянули полотно. Сюда в тень принесли стол и стулья из восьмистворчатой юрты. Место для проведения собрания получилось просторное, но его вновь заполнила толпа простых людей, которых набралось гораздо больше, чем биев. Сотни людей стояли между юртами, желая услышать голос главного свидетеля. Абай сидел между биями, зная, что сейчас наступит его очередь сдавать показания. Он знал, что все собравшиеся сейчас смотрят на него с надеждой и верят ему. Привыкший с юных лет выступать на различных сборах, Абай не стеснялся многолюдной толпы. Но все же никогда в жизни он не волновался так, как сейчас. Говорят, легко быть свидетелем, тяжелее судьей. Абай подумал, что это не всегда так. Когда ему приходилось распутывать сложные узлы споров, решать, кто прав, кто виноват, он следовал своей совести и за вынесенный приговор отвечал своей честью и своим добрым именем. Все было просто, ясно, и выступая как судья, он был более уверенным, спокойным, чем сейчас, когда ему предстояло быть только свидетелем. Абай мысленно оглянулся в прошлое, вспоминая свой долгий жизненный путь. Своим современникам и потомкам хотел он открыть правду, познанную горячим сердцем. Он понимал, что встанет сейчас не перед уразбаем, который будет сверлить его своим единственным глазом, и не перед торгующими своей совестью и достоинством продажными биями, на шеях которых висят 250 царских медалей, и даже не перед чиновниками, которые запишут каждое его слово на бумагу. Нет, он встанет лицом к лицу со своим временем, как сын его, и в то же время, как отец, желающий пересмотреть всю свою жизнь с детских лет, чтобы найти истину, и будет говорить, повинуясь только голосу своей совести. Сердцем поэта он почувствовал, что нужные слова придут сами собой. Когда уездный начальник назвал его имя, он поднялся, снял с головы триух и, держа его за спиной, слегка побледнев от волнения, начал свою речь. «Братья мои, вы меня вызвали свидетелем на съезд, где, словно угли в костре, собрались в одну кучу люди из разных мест. Я приехал, чтобы дать свое свидетельское показание должностным людям. Их тут собралось много, но не должность украшает человека, а человек украшает ее. Пусть правда восторжествует здесь при разборе дела, как бы горька она ни была, но только правда может исцелить раны народа. А я, если хватит моего разумения, постараюсь открыть вам истину, какую чувствую всей душой. Даст ли это облегчение, не знаю. Ведь есть еще среди нас люди с нечестными сердцами, думающие только о вражде и насилии. Казахи говорят, что трудно выкопать иглой колодец. А я скажу, изгнать зло из человеческого сердца еще труднее. Вот что я хотел напомнить, прежде чем приступить к своим показаниям. Так Кабай сделал человеческую совесть границей, разделяющей мир надвое. Неподвижно сидевшие бии хмуро молчали, но из толпы простых людей раздался гул одобрения. Сказал умные слова, поднялся ввысь и дал людям понять, что он Абай. Закончив выступление, Абай перешел к рассказу о том, что так страстно хотели услышать люди, собравшиеся в Аркате. Уразбай и все его присны из Табукте как вздохнули, так и не могли выдохнуть до конца речи. «Зачем, спрашивать меня, напал ли весной Табахты на Кокен? Никто из присутствующих здесь не станет этого отрицать. Лучше разберемся, почему напал. Каким образом кокенцы довели вражду до кровавого побоища?» Абай оглядел присутствующих и начал говорить не только о весенних событиях, но и о далеком прошлом. «Я сын Табахты, но я буду говорить о вине табактинцев, об их произволе и насилии, об испорченности их нравов. Я не обвиняю простых людей Табахты, напротив. Я хочу оправдать ни в чем не повинное большинство. Мои слова относятся не к нечестному меньшинству рода, которое посылает мирных людей на разбой, заставляет чинить обиды и несправедливости. Я хочу оправдать мой род перед родом Кокена. Хочу отделить честное большинство от злого, коварного, нечестного меньшинства. Кого же из табыктинцев я имею право назвать насильниками, разбойниками, смутьянами и клеветниками? Наш народ говорит, если требует правда, не утаи и грехов отца своего. Так вот, первым виновником раздора между Табахты и Кокеном я считаю своего отца Кунанбая», — сказал Абай. Ему показалось, что с этими словами он сбросил тяжелый груз, угнетавший его душу все эти дни. Ему даже стало легче дышать. Но, услышав его слова, главари табактинцев вздрогнули от ужаса. В мертвой тишине раздались его негодующие возгласы. «Астахбарлда! С ума сошел! Изменник!» Но Абай даже не оглянулся на своих сородичей и стал рассказывать о том, как в течение полувека Табахты во главе с Кунанбаем незаконно забирали земли у мирных уаков. Урочище Жимба, Аркалы, Ушахбай, захваченные его отцом, Абай назвал бесспорными землями уаков. Акжал, Торы-Кудук, Кара-Кудук, Абалы, Когалы, из-за которых началось побоище, всегда принадлежали кокенцам. Абай даже назвал, какие аулы владели ими и какие семьи там жили. Когда истинные хозяева захотели взять обратно свои незаконно отобранные земли, на них напали захватчики, избили, покалечили и их же обвинили в преступлении. Абай говорил гневно, убедительно, словно вколачивая каждое слово в головы судей. Многие табактинцы не смели поднять на него глаза, а если кто и встречался с ним взглядом, спешил отвести его в сторону. Рассказав все, что могло понадобиться биям и русским чиновникам из прошлого Табахты и Кокена, Абай перешел к весенним событиям по Уразбаевскому набегу. «Это нападение было устроено кунанбаями наших дней. Они заставили плакать не только кокенские аулы. В кровавой и позорной битве пострадали как с одной, так и с другой стороны бедные табунчики, чабаны, пастухи. Это они горели в огне, раздутом Уразбаем». Абай говорил страстно, горячо, задыхаясь от волнения. На побледневшем лице сверкали гневные глаза. «Я приехал в Аркад с опозданием, заезжая по пути в аулы пострадавших, я хотел узнать, что принесло народу это проклятое нападение, как там живут люди. Вчера до поздней ночи я выслушивал жалобы кокенцев и тобыктинцев и видел их муки, их слезы. Из посланного у разбаем отряда 30 человек попали в плен кокенцам. Они до сих пор не вернулись домой, томятся, закованные в цепях. 5 из них были табунчиками, 6 чабанами, 2 батрачили. 1 в доме у разбая, другой у Азимбая. Семьи этих несчастных пошли по миру. Абай назвал имя каждого пленника, имена их жен, детей, родителей и попросил переводчика Самалбека обязательно записать всех с указанием аула, где они бедствуют сейчас. Сюда, на наш съезд, приехали кокенцы, Бостан, Кулжатай и Энсибай. Это были сильные, как верблюды жигиты. Посмотрите на них сейчас. 1 остался без руки, 2 лишился всех зубов, у 3 сломаны ребра. Их покалечили в позорную ночь набега. Все 3 – бедные люди, живущие своим трудом. Каждый из них работал, заботился о семье. 3 пострадавших жигитов были кормильцами 24 человек. Сердце сжимается, когда подумаешь о том, что малые дети и дряхлые старики, юные невесты и престарелые вдовы, которые кормили с трудом этих молодцов, сейчас пропадают с голода. «Пострадали простые люди, бедняки», — гремел голос Абая. «Но те, кто их натравил друг на друга, остались целы и невредимы. Ни один волосок не упал с головы у Разбая, Азимбая, Жеренше, волостого правителя Самена, Жанатая». Абай вновь и вновь называл имена жигитов, вернувшихся с побоища калеками и уродами, со страшными ранами на лице, с выбитыми зубами и глазами охромевших, больных. Он давал свидетельские показания, но люди понимали, что они переросли в обвинительную речь, в иск, предъявляемый Баем от имени бедняков. Когда смысл абаевских слов дошел до волосного управителя Самена, он громко во всеуслышание обратился к сидящим вокруг него. «Что это Абай за никчемных людишек заступается? Вот уж правды говорят! Похвали маляра, он себе и бороду покрасит. Так и у Абая получается. Вспомнил он о себе много». Молодой бай замолчал, оскалив плотно сжатые зубы. И в эту минуту из толпы раздался возбужденный голос Дармена. «Ой, Абай-ага, как мало еще людей, понимающих высокий смысл вашей речи. Вы говорили, не будь сыном своего отца, а будь сыном человечества. Это не пустые слова, а правда, истинная вера ваша, добытая кровью сердца, сокровище ваше. О, как добра душа ваша, дорогой ага, да буду я жертвой за вас». В этих словах Дармена была и радость, и гордость Абая. Кулжатай, сидевший рядом, в восхищении подтолкнул его и сказал: «Что такое, табахты? Во имя правды и истины Абай не пощадил даже предка своего, от родного отца отошел. Про таких, как он, и говорят, сын народа. Впервые вижу такого человека. Пусть счастливым будет путь его». Снова гул одобрения прокатился в толпе. И, переждав, пока он затихнет, Абай продолжал: «Я хочу спросить, так ли уж нуждались в земле, отобранной у Кокена, табунчики, чабаны, скотники, которым пришлось за нее драться? Может быть, им негде было пасти свою бесчисленную скотину, если бы они не отвоевали у кокенцев их пастбище? А может быть, этим беднякам негде поставить свои черные заплатанные юрты и лачуги? Может быть, сама горькая жизнь толкнула их на кровавую схватку? Нет, этим несчастным, обманутым людям не были нужны ни Жимба, ни Акжал, ни Каракудык. Их натравили друг на друга сытые нарушители спокойствия, играя на темноте этих людей, льстиво называя жигитов меткой пулей, острой саблей, смертельной пикой. Уразбай, Азимбай и их приспешники сумели собрать отряд из бедняков-табыктинцев и послать его для избиения таких же бедняков-кокенцев. И вот сейчас это бессмысленное во всей своей жестокости побоище здесь склонны называть спором. Нет, это не спор, а преступление. И виновники этого злодеяния должны быть примерно наказаны за то, что они заставили страдать столько людей. Я требую для них особого приговора». Абай говорил медленно, внимательно наблюдая за Самалбеком, чтобы переводчик успевал записывать его слова в протокол. «Дело надо решить в пользу кокенцев, живущих честным трудом на своей земле. Зная, что Бием, чтобы вынести обоснованный приговор, нужны точные сведения о захвате табыктинцами пастбищ, Абай закончил свои показания короткой, исчерпывающей справкой. «Я уже в начале своей речи сказал, что первый отнял силы землю уаков мой отец Кунанбай. Он захватил урочище Жимба, Аркалык, Кужикбай и поселился на них в то время, когда мне было 11 лет. Теперь скажу, в какие годы и кто именно захватил спорные земли, следуя его примеру. Вот перед вами сидит Джиренше, владелец тысячеголового табуна. Это его отец Шока забрал у уаков конец Бильды, местность Акжал, и самовольно поселился там. Джиренше тогда было 16 лет. А вот находящемуся здесь Абралы было 11 лет, когда его отец занял Абалы и Кагала. У Разбаю было 16 лет, когда его отец Акулы тоже, вопреки воле хозяев, поселился на Каракудыке и Дурекудыке. Подсчитайте, сколько прошло лет с того времени, и вы будете знать точно, когда началось насилие над Кокеном и произошел захват земель. А если вы, собравшиеся здесь Бии, после моего свидетельства все же скажете, что обездоленным кокенцам нельзя требовать назад свои земли, то с вас взыщет Бог. Я кончил». Ябай тяжело опустился на стул, отданный Самалбеком. Вынув из кармана тонкого бешмета большой платок, он стал вытирать обильный пот широкого белого лба. Ни один табыктинский главарь не решился выступить после Абая. После того, как сам, будучи табыктинцем, не дорожа ложной честью своего рода, поэт прямо и недвусмысленно сказал, кто прав и кто виноват. Не посчитаться с такими показаниями съезд не мог. Воротилы табыкты во главе с Уразбаем потерпели полное поражение. Решением Шербешная размежевание, начатое весной землемером, должно быть продолжено и доведено до конца. Уразбай, Азимбай и Джиренше признаны главными виновниками весеннего раздора между двумя родами. 15 зачинщиков табыктинцев должны выплатить кокенцам по 9 голов разного скота, начиная с верблюда.